Понедельник, 20 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня будет особое мнение с политиком и журналистом Максимом Шевченко, но пока Максим Леонардович не с нами. Но не волнуйтесь, мы установили с ним связь, и он обещал явиться. Это будет, наверное, эффектно. И да, собственно, я и даже не соврал. Эффектно появляется у нас в студии, в виртуальной студии, политик-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Максим, у нас много событий, которые хочется обсудить, в том числе и больших международных. Это встреча Байдена и Си Цзиньпиня, например. И, наверное, давайте с нее и начнем, потому что она была не так давно. И, я бы сказал, даже раньше, чем другая встреча, о которой мы обязательно поговорим.
Как говорят матерые китаисты, надо говорить не Си Цзиньпинь, а Си Цзиньпин. Я сам учился, как говорится, этому, да, и не сразу научился.
Ну, или просто председатель Си, некоторые говорят, чтобы...
Это слишком фамильярно.
Тоже верно, тоже верно. Но смотрите, два лидера, лидеры двух полюсов встретились в Сан-Франциско. Не говорит ли нам о том, что вот эта гибридная Третья мировая война, которая сейчас идет, она уже начинает потихоньку затухать, раз произошла такая большая встреча?
А, по-моему, наоборот. Как раз эта встреча, во-первых, была в рамках форума, во-вторых, эта встреча была ни о чем и сопровождалась множеством комических ситуаций. Обсудили машины, у кого тачка круче. Во время круглого стола там, или какого-то заседания, значит, Байден сомнамбулически подошел и стал обнимать, значит, Си Цзиньпина. Коммюнике совместное касалось наркоторговли, панд и... Что-то еще, не могу вспомнить чего, понимаете? То есть на самом деле ничего существенного, никакой существенной повестки реальной, мировой, обсуждено не было. А поэтому как раз наоборот, на мой взгляд, и Джо Байден, и Си Цзиньпин всему миру послали просто совершенно ясный и четкий месседж. Мы умываем руки, разбирайтесь сами. Вот мы, Китай и Америка... Замыкаясь сейчас на своих делах, Америка на выборах и сейчас не собирается отвечать ни за Армузский пролив, ни за Красное море, ни за Ближний Восток, ни за Украину, ни за что. Вот у нас сейчас нет ничего важнее, кроме как внутриамериканские дела.
Не, ну почему? Байден может сделать, заработать себе очки на любых событиях Израиль, Украина.
Нельзя в Америке заработать очки на таких мутных событиях, как отношения с Китаем, которые надо долго разъяснять американской массе избирателей. Это как бы никто не поймет, и, в общем, решили лучше, ну его нафиг, понимаете? Ни на чем из происходящего в мире очки заработать нельзя. Ни на Украине, ни на Ближнем Востоке Байден очков не заработает. Скорее, Трампу очки подарят, понимаете? Поэтому, чтобы не глядеть на все эти события сквозь розовые очки, задача устраниться, дистанцироваться от этого-то всего. Поэтому такое вот странное заявление. А у Китая такая же тема абсолютно. Китай не хочет нести ответственность ни за Путина, там, ни за Эрдогана, ни за что-то еще, понимаете? И Китай тоже как бы это все дело поддерживает. Плюс они максимум конфронтации, биполярности такой мировой продемонстрировано был, когда Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, по поводу чего был легкий публичный обмен даже не нотами, а просто заявлениями министров иностранных дел фактически.
Мы можем списать это на возраст человека, нет?
Нет, нельзя ничего списать на возраст. Я лично считаю, что Байден просто придуривается, а на самом деле это умный, хитрый, опытнейший политик, который прекрасно понимает, что, наверное, он скоро уже как бы умрет, да, как и все пожилые люди это понимают. Но вместе с тем он совершенно ясно и четко держит в своих руках руль стратегического управления. У меня вот это, чем дальше я смотрю на него, тем меньше у меня ощущение, что мы имеем дело с каким-то абстрактным лунатиком и маразматиком, как его Трамп пытается представить. Я думаю, что он просто это специально как бы... Война – искусство обмана. Война – это искусство обмана. Заставить противника думать, что ты слабый, что ты слепой дед в бункере, как Навального убедили в этом, да? В итоге где этот Навальный теперь запрещенный в России? Также и Байден хочет убедить всех своих оппонентов, что он слабый, уставший, в деменции, там, ногу не поднимает выше травы на лужайке Белого дома. Я уверен, что все совсем не так. и что на самом деле мы имеем дело с человеком с ледяным умом, с железной волей и ясным пониманием того, что он стал президентом США в эпоху, когда мировая война уже идет, но идет по совершенно иным сценариям, чем предыдущие две войны, но она идет. Поэтому абсолютная декларация со стороны Китая и США: мы устраняемся, мы не отвечаем за то, что вы там творите, решайте сами. Вот Эрдоган там решает на Ближнем Востоке, с Нетаньяху разбирается, Шольц, вот Германия, вы отвечаете за Украину там и за Израиль, Макрон, ты отвечаешь там за Палестину и за Среднюю Азию, и за Кавказ, за Грузию, за Армению, там, и за отношения с Путиным неформальные, а мы вот занимаемся своими делами. Я думаю, эта вот встреча вот такой дала сигнал всему человечеству.
Но вот если говорить не о всем человечестве...
На самом деле это отмашка на то, что фактически, как Ельцин сказал, берите столько суверенитета, сколько сможете. Вот Байден и Си Цзиньпин сказали всем претендентам на региональное или какие-либо еще иные формы господства, на мировое господство сейчас нет претендентов. Берите столько, сколько сможете. А вот после 25-го года, когда будет избран новый президент, когда на Тайване пройдут выборы, мы посмотрим, кто что взял и кто что сможет удержать. Я лично уверен, что 24-й год будет годом хаоса и войны, тотальной, большой, в разных регионах. Еще сильнее полыхнет на Ближнем Востоке. Не исключаю, что на Кавказе будет что-то. Может быть, Украина будет какое-то там второе дыхание кризиса, потому что Европа должна либо признать поражение, Германию делать ответственным за Украину, либо, как говорится, продолжать эту конфронтацию и эту войну.
Вот как раз хотел спросить по Украине, Максим, но получается,
сейчас,
что...
Сейчас, Никита, сейчас я договорю, мысль доведу до конца, и вы спросите. Вот. Поэтому берите столько, сколько сможете, потом будем разбираться, кто чьи в лесу шишки, кто в мире главный, и кто там тяготеет к Китаю, а кто тяготеет к Америке. А сейчас... Все, сейчас начнется пальба на улицах Нью-Йорка, как говорили раньше в боевиках про американскую мафию. Только улицами Нью-Йорка стал весь мир.
Хотел уточнить, правильно я понимаю, что Путину зеленый свет дан, и в какой-то степени, когда Байден сказал, что они видят Украину демократическим и свободным государством, но не упомянул о целостности этого государства, это означает, что они готовы уже Украину сдавать.
Нет, это не так. Путину не дан никакой зеленый свет от Байдена, разумеется. И даже ему не дан этот свет от Си Цзиньпина. Еще раз говорю, каждому предложено взять в силу потенциала, дерзости, борзости, способности и, в общем, вот это всего. Сейчас как бы время камни, наверное, я не знаю, там разбрасывать. Нет, никаких зеленых светов никому не дано, переложена просто ответственность. Ответственность за Украину переложена на Европейский Союз, а внутри Европейского Союза делегирована трепещущая от страха Германия, которая и так, как говорится...
А почему Германия, не Франция? Ведь Макрон более уверенный игрок.
Потому что Украина – это тема уходящая, Украина и Израиль. Эти две темы проигрышные, заведомо гибельные. Франция – страна суверенная, со своим ядерным оружием. На территории Франции нету никаких иностранных военных баз. Франция сама определяет свою политику и фактически является главным государством Европейского Союза. Сейчас, после того, как Германия испытала те проблемы, которые она испытала, лишилась весомой части своего экономического потенциала, который был в виде газовых труб, идущих из России – поэтому как бы Германии поручены самые проигрышные, самые гнилые темы. Практически нет сомнения, что Израиль заставит признать два государства – Палестину и, значит, Израиль. Об этом говорят американцы, об этом говорят французы, об этом даже Шольц сказал на встрече с Эрдоганом. И тут
Ольмерт сказал в интервью Евроньюз.
Об этом, ну, Ольмерт, да, вот либерал, оппонент Нетаньяху. А об этом сказал Эрдоган, об этом сказал Путин. В чем разница между США, Францией, Германией, Россией и Турцией? Россия и Турция в Франция, США, Германия говорит, да, Палестина, но без Хамас. Вот во главе, значит, там с идущим на десятый десяток, на столетний юбилей Махмудом Аббасом, по-видимому. Значит, который является как бы законным представителем по версии Запада. А, вот... Турция и Россия такие с этим вот не согласны и говорят, а нет, а вот мы Хамас пристаем, а Эрдоган вообще даже перед визитом в Германию заявил, что Хамас это не террористы, а муджахиды, а Израиль это террорист.
А у меня вопрос, это возможно конспирологическая
теория? Такой заявил бы, и этому немцу уже сажали бы в немецкую тюрьму. А Эрдоган, видите, как прямо так, раз так брутально приехал, и наговорил там себе по немецким законам лет на 15.
Вот про Эрдогана сейчас обсудим, но у меня маленький конспирологический вопрос.
Давайте.
Может ли быть такое, что Россия придерживается некой стратегии дружить, не знаю, с Хамасом, Талибан, чтобы в какой-то момент дружбу с ними сдать в обмен на выгоды, связанные с Украиной?
А вот с Украиной дело в том, что Россия пересидела как бы Запад в украинском конфликте. Запад в силу, я не знаю, в силу тупости военных советников, которые украинской армии советовали, в силу провинциальности тех, кто верил в то, что сейчас вот перестроится по стандартам НАТО и все разбегутся. Сейчас уже Россия может вообще даже не завершать украинский конфликт. Россия сейчас выпускает по 2500 танков в год. В начале специальной военной операции выпуск был, по-моему, 350 танков выпускали. Теперь вышли, как мне говорят, военные разные специалисты пишут, я читаю военные каналы, там, Влада Шурыгина, например, 2500 танков в год. Россия строит новые заводы современных ударных беспилотников, там, в Татарстане, например, об этом открытая информация тоже. Поэтому Россия активно модернизирует, выходит из первых двух лет СВО, активно модернизируя, совершенствуя и увеличивая свою армию. Россия увеличивает расходы на оборону там, на десятки процентов. А Украина что делает? А Украина полностью зависит от внешних поставок, которые сокращаются и идут по капельке, по капельке. Поэтому это не Путин будет там договариваться, а это с Путиным будут договариваться по Украине. Стратегически, так как не получилось у Украины прорыва, подрыва, там разрыва фронта и так далее, а все это превратилось вот в то, во что превратилось, в этот замес кровавого там чернозема, да, значит, то Украина и ее союзники уже проиграли. Это понятно. Так же, как Нетаньяху, не сумев решить там проблему Хамас за две недели, тоже уже проиграл. Потому что Израиль находится в ситуации медведя или кабана. Ну, кабан не будем, для евреев это обидное сравнение, медведь, допустим. Тоже, конечно, не кошерное животное, но все-таки там пророк, как известно, вызывал медведей, чтобы они непослушных детей разорвали. Есть такой сюжет в Библии, по-моему, пророк Елисей. Поэтому тут хотя бы как бы соотносится свет.
А можно ли говорить, что Украина проиграла?
В роли медведя, да, Украина проиграла.
И обещают евроинтеграцию, Россия как будто в изоляции находится.
Да, плевала Россия на эту изоляцию, потому что...
Чучхе стал, скатываемся, на опору на свои силы.
Слушайте, ну, одно дело Чучхе у маленькой Северной Кореи, а другое дело опора на свои силы у страны, которая располагает самыми большими по совокупности в мире запасами полезных ископаемых. Для России надо просто провести новую, ну, не индустриализацию, а, скажем так, новую технологическую революцию привязать к местности. Не знаю, способна ли на это российская элита, у меня большие сомнения на этот счет, потому что болтовня на этот счет уже ведется пару десятилетий, там либералы говорят об этом, консерваторы говорят, но что-то и построено. Вот мы видим, была задача с военным, с ВПК как бы разобраться, и раз, что-то построено, даже за полтора-два года что-то сделано, серьезное, новое, как об этом пишут знающие люди. Поэтому опора на собственные силы для России – это, собственно говоря, единственно правильное решение, на мой взгляд. Перестать быть сырьевым придатком к Европе там, или
но Китаю. Нет ли риска, что мы станем сырьевым придатком Китая? Просто-напросто одно направление риск, сменим на другое.
Риск есть всегда, да. Сырьевой придаток Китая, конечно, есть, потому что правящая каста привыкла жить на сырьевую ренту. Но жизнь заставляет по-другому действовать. Сама жизнь. Война помимо горя, которое она доставляет людям, огромному количеству людей, чудовищных страданий, горя, разрушения, война является, как ни странно, двигателем прогресса. Такова вот диалектика исторического процесса.
Я верну к своему предыдущему вопросу.
Для тех, конечно, стран, которые не терпят поражения. Если страна терпит... Даже для страны, терпящей поражение. Смотрите, Германия потерпела поражение, а потом, как бы уже в 50-е годы, Западная Германия по-своему как бы двинулась вперед.
Я хотел вернуться к предыдущему вопросу по поводу Хамас и России. Может быть, я некорректно сформулировал, попробую еще раз. Нет ли такой вероятности, что Россия заигрывает с Хамас, чтобы поставить Хамас в какой-то степени под зависимость от себя, а в нужный момент слить в обмен на какие-то блага для России? Признание там международной арене или что-то прочее?
Ну, это невозможно, потому что Хамас никак от России не зависит. Хамас зависит от Катара и от Турции, в первую очередь. А для Эрдогана, который хочет быть покровителем правоверных, новым халифом и султаном, султан и халиф – это одно и то же, на самом деле, который выдвигает концепции неоосманизма и говорит об исторической ответственности Турции за Палестину, за святые места, очевидно, не только Палестина имеется в виду, не только Аль-Акса и Аль-Кудс, Иерусалим, вторая кибла, вторая святыня, но и третья, извиняюсь, но и Мекка и Медина, то есть Хиджаз. Турция выступает, заявляет себя в лице Эрдогана как сила, которая восстанавливает, реконструирует исламскую цивилизацию, самодостаточную от Запада, по крайней мере, по какой-то, в рамках какой-то цивилизационной парадигмы. И поэтому Хамас для Эрдогана, для его партии предать никак просто невозможно. Что касается России, для России отказаться от поддержки любой палестинской фракции, неважно, это Хамас или Фатх, это просто плюнуть на те усилия, которые предпринимала российская дипломатия в 90-е и 2000-е годы, когда на нее оказывалось чудовищное давление из США и из Израиля, а скрипя зубами, все равно они, преемники Громыко и Примакова, говорили, что там, и за это огромное спасибо господину Богданову, например, который отстаивал эту линию всегда, что нет, Россия придерживается принципа «мир в обмен на землю», и Россия всегда поддерживала контакты с палестинцами. Поэтому я не думаю, что Москва сделает такую глупость, как откажется от контактов с любой практически палестинской фракцией, наверное, кроме самых одиозных. Но проблема в том, что исламский джихад, который, по-моему, в России как-то там заклеймён, он не является политической партией, он является просто боевой группой. Он не участвует в управлении Палестиной никак. А что касается Хамаса, то вот эта единая позиция России и Турции по Хамасу и еще ряда других стран, Ирана, например, она как раз очень России выгодна. Я просто не вижу, какие такие конфеты и вкусности может предложить Запад в обмен на то, чтобы Россия внезапно заявила Турции и Ирану: а вот вы знаете, мы пересмотрели свои взгляды на Хамас. Я думаю, такой глупости Россия не допустит ни за что.
Ну, слушайте, Россия все-таки христианская страна, и наши консервативные элиты тяготеют консервативным элитам Запада, которые тоже христиане. Не может ли быть такое единство единоверцев против мусульман?
Кто сказал, что консервативные элиты Запада не тяготеют Хамас? Политический центр братьев-мусульман, помимо Катара, а Катар – это как бы британский кошелек, это Лондон. А консервативные элиты Запада – это вовсе не какие-то там Трампы, которые являются просто правыми либералами и являются буржуазными такими. Консервативные элиты Запада – это традиционалистские элиты, то есть это аристократия во главе с британской аристократией и разного рода клерикалы, ориентирующиеся на Ватикан и на архиепископа Кентерберийского, если речь идет о Западе. Никакие раввины, чтобы вы сразу понимали, самого высокого уровня в консервативные элиты Запада не входят. Они там считаются достаточно маргинальной такой прослойкой. А вот именно эта вот элита, которую я упомянул, традиционалист элита Запада, которая ориентируется на монархическое на монархический Лондон, у нее как раз с братьями-мусульманами великолепные отношения, а Хамас – это братья-мусульмане. Поэтому ориентация России на поддержку исламских движений, таких системных, каким ей являются ихваны, несмотря на то, что они потерпели временное поражение в Египте от ставленника США, Саудовской Аравии и Израиля, генералиссимуса Сиси, как он теперь стал, это, собственно говоря, и есть тот самый диалог с традиционалистскими элитами Запада. Традиционалистские элиты Запада презирают и ненавидят либеральные элиты Запада. Это и есть их главный враг. Если либеральные элиты Запада, а Израиль является просто земным воплощением либерального проекта возникновения, об этом сам Нетаньяху говорит, мы, говорит, либералы, мы отстаиваем западные либеральные ценности. Нетаньяху об этом говорит. Поэтому традиционалистские элиты Запада и Великобритании всегда были настроены на, если и не снос Израиля, то на обуздание его точно. И понятно, что не с помощью никаких фатхов обуздать Израиль невозможно. Или снести его. А это можно сделать с помощью шиитской организации Хизбаллы. Кто такие шииты? А шииты это всегда были партнерами британской аристократии на Ближнем Востоке.
Не потому, что их всегда они меньшинство и сунниты их.
Нет, они, во-первых, никакое не меньшинство, оставьте эти все вот эти вот чисто формальные такие моменты. В Пакистане Мухаммед Али Джинна, который работал юристом в Лондоне, был шиитом. И вообще в Пакистане всегда конкурируют шииты юга, там Пхутта тоже шиит, значит, и основатель Пакистана.
Это Пакистан.
И сунниты севера. В Ираке Ахль-Бейт, дом потомков пророка, через его племянника, значит, через его зятя Али и дочь Фачиму, то есть причистых имамов Хасана Хусейна, это называется Ахль-Бейт. Там есть два Ахль-Бейт. Есть иранский Ахль-Бейт, который возник позже, он возник в 16 веке, когда хан Исмаил Хатави сделал шиизм официальной религией до этого суннитского, значит, Ирана. Он не назывался Ираном, ну, в общем, вот этих вот конгломератов, где население было разное, а правили тюркские правители. А у арабов это очень древний Ахль-Бейт. И вот англичане, чтобы вы понимали, высшая британская аристократия с шиитскими аятолами и арабскими, которые, значит, живут в Неджефе и, значит, в Кербеле, где были убиты Хасан и Хусейн, а Неджеф, значит, связанный с Али, с, значит, с имамом Али город, и с иранскими шиитами, и с пакистанскими, имели всегда теснейшие отношения. Более того, шииты Ближнего Востока, высочайшее духовенство, потомки пророка, имеется в виду сыиды и алиды, включены, ну, некоторые их представители, в диалог с высшими кругами британской традиционалистской аристократии.
Это их партнеры. Тогда большинство арабских стран шарахаются от Ирана, где основная такой
анклав. Объясняю, потому что большинство арабских стран – это конструкции, которые давно управляются американцами. Саудовская Аравия, хоть ее королевством назови, хоть как угодно. Во-первых, в Коране никаких королей, то есть маликов, нету. Малики в Коране упоминаются, но в крайне негативной форме. В Коране есть эмиры, халифы там всякие там и так далее. Вот королевство Саудовской Аравии, она, хоть он король и король, там король Королевич Королев, он все равно ориентируется на либеральные США. Эмираты ориентируются на либеральные США. Бахрейн ориентируется на либеральные США. Почему? Потому что деньги туда поставляют. А Катар всегда имеет связи с Лондоном. Катар партнер Ирана. Катар совсем другая ситуация. Поэтому разные арабские страны, и Иордания имеет отношение с Лондоном.
Даже получается, Сирия, все арабы зависимы от западного мира.
Абсолютно. Даже Сирия и имела уже на момент Башара, когда Башар стал во главе значит, Сирии, теснейшие связи с Лондоном, потому что Башар сам учился, жил, работал в Лондоне, а его достойнейшая жена Асма, она просто родилась в Англии, она работала там в крупнейшей...
Не значит ли это, что борьба Хамаса заранее проигрышна, потому что...
Наоборот, весь... она заранее выигрышна, потому что, еще раз говорю, Хамас и Хизбалла имеют диалог и поддерживаются неформально британскими высшими традиционалистскими элитами. Я вам отвечаю на вопрос о том, почему Россия, как бы стремясь к консолидации с традиционалистскими элитами Запада и помогая им в их борьбе с либеральными элитами Запада, недаром многие говорят, что путинская Россия – это ударный кулак традиционалистского клуба в борьбе с либеральной Европой, с европейским либерализмом, который там персонифицирован Францией, Германией там, и так далее. Так вот, именно поэтому Россия как раз и не сдаст ни Хамас, ни Хизбаллу, поскольку всякие там премьер-министры Британии будут что-то такое вякать по этому поводу, а поверьте, короля Британии, который является реальным властителем Пакс Британика, Карла III, свои к этому отношения. Для него как раз верующие мусульмане гораздо более серьезные партнеры, чем какие-то там либералы и прочие из этого либерального лагеря, которых он считает просто идиотами. Карл III, напомню, является поклонником Рене Генона, он знает все книги Рене Генона, он это все читал и все это знает, и все это обсуждает с серьезными и достаточно учеными, вменяемыми людьми. Поэтому мир, я вам рассказываю, он не совсем такой, как его представляют. Нет никакого вообще Запада, никакого там Востока, никакой там отдельно России, никакого там отдельно арабов. Это все полная чушь. Посмотрите на это гораздо более дифференцированно, вот, по крайней мере, с точки зрения того, как я вам это описал.
Получается, глобализм победит. Мир в глобальной деревне, и все связаны друг с другом.
Ну, вообще, всегда все были связаны друг с другом, даже в раннее Средневековье все были связаны друг с другом. Если даже папа посылал монахов-францисканцев в ставку великого хана и интриговал против императора, есть даже версия, что поход Батыя был инспирирован
папой. Нет, я к тому, что нет каких-то фракций и все из одного центра. Нет каких-то фракций, и все
нет. Нет, в мир это борьба двух клубов, традиционалистского и либерального на данном этапе. Радикальный клуб, который не входит ни в один, ни в другой, он, кстати, Хизбалла и Хамас, чтобы вы понимали, это не радикальный клуб, это традиционалисты. Вполне традиционалисты. Хамас – суннитские традиционалисты, а Хизбалла – это шиитские традиционалисты. И они, на мой взгляд, вполне действуют в парадигме глобального западного традиционалистского клуба, который хочет сломать хребет западному либеральному клубу. А Израиль является очень болезненной точкой западного либерального клуба. Очень болезненной точкой. Поэтому заставить Израиль, принудить его признать палестинское государство, это нанести серьезное поражение либеральному клубу. Поэтому кто же откажется от Хамас и от Хизбаллы? Да никто не откажется в таких ситуациях.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами, и мы совсем скоро вернемся.
Начнем просто с экономики. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден.
Программа «Молчание».
11 утра в Москве во вторник.
Продолжается наш эфир. Напомню, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Максим Шевченко, политик-журналист, у нас сегодня в гостях. Поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями. Или, например, зайдите в магазин shop.diletant.media, где сегодня особый лот. Это книга Кристины Шпор «Когда падали стены. Переустройство мира после 1989 года». Интересный очень лот, и я всячески рекомендую любителям истории 80-х, 90-х и тех процессов, которые происходили на территории Европы. Но вот мы продолжаем обсуждать то, что происходило на территории Европы, и, в частности, визит Реджеп Таип Эрдогана к Олафу Шольцу. И, Максим, не кажется ли вам, что это была некая такая спецоперация со стороны Эрдогана по дестабилизации ситуации в Европе, поскольку те заявления, которые он произнес, во многом расшатывает, не знаю, порядок, дает много вольности мусульманам, которые живут в Европе. И, грубо говоря, Эрдоган специально раскачивает лодку, понимая, что все это остановить может только признание двух государств – Израиля и Палестины.
Там дело даже не столько в этом. этот визит и поведение Эрдогана показали тот уровень презрения, который Эрдоган испытывает к нынешним правителям Германии. А из всех политиков Европы Эрдоган считает, это на мой взгляд справедливо, ну, из тех, кто ему оппонирует, более-менее того, с кем стоит считаться, Макрона. И поэтому визит в Германию, в страну, которая испытывает тяжелейшие трудности, зависит от Франции энергетически сейчас и много чего другого. И поведение Эрдогана – это, конечно, унижение правящей коалиции невероятное. Но при этом парадоксально Эрдоган рассчитывает не на мусульман каких-то там, а на альтернативу для Германии. Альтернатива для Германии – это крайне исламофобская партия, которая набирает очки и которая поджимает вот эту правящую коалицию ХДС и, значит, социал-демократов. И, собственно, его заявление привели в экстаз альтернативу, и она их сильно подбодрила. Они прямо решили, совершенно справедливо, на мой взгляд, что Эрдоган очень как бы себя вел, так, знаете, как такой уличный, такой блатной, такой серьезный авторитет, который пришел так куда-то, где его там, где явно он знает, сидят там ниже его рангом, да, и так говорил, ну чего я вам хочу так, вы так должны это, а мои ребята будут делать все, что хотят. Тех, кого вы считаете хорошими, я объявляю там террористами, а тех, кого вы считаете террористами, я объявляю хорошими. И ничего не попишешь, понимаете? И для чего это было сделано? Для создания социал-демократам и правительству Германии, ныне действующему, еще больших проблем. На мой взгляд, очень ясно это все читается в лицо, и уровень презрения, еще раз говорю, достаточно высок.
Правильно, что он провоцирует их на сделку. Вы признаете два государства Израиля?
А это частность. Причем
я навожу вам порядок.
Нет. Никакой, он не хочет наводить никакой порядок. Зачем ему это надо? Зачем трудиться, как бы, для чужих таскать каштаны из огня? Он прекрасно знает, что Германия увязла в каком-то таком непонятном политическом кровавом дерьме просто по уши. Еще раз, Германия, американцы сказали фактически Германии, значит, ребят, у нас начались выборы, мы сейчас заняты внутренними делами, а Украина на вас. Когда Германия пролепетала, а как на нас-то, у нас там Конституция запрещает, там это самое, американцы сказали, да, мы все понимаем, но там держитесь, это единство евроатлантического солидарности, евроатлантического мира. Да, и кстати, у нас для вас еще одна там новость, ну, надеюсь, вы нам не откажете. Да, что такое, спросили из Германии. А еще вы должны поддерживать Израиль, но не просто, а все-таки придерживаясь концепции двух государств, палестинского и этого самого. То есть Германию поставили в ситуацию крайне унизительную, когда она не является фактически самостоятельной и вынуждена, ну даже не таскать каштаны из огня, как я сказал, а заниматься еще подбирая просто остатки и навоз за Америкой, подчищать за американцами, что практически невозможно. То есть фактически сейчас, значит, Эрдоган приехал, еще сильнее как бы усложнил положение Шольца и правящей коалиции, еще раз показал, что они даже не могут дать ему отпор, потому что вообще по немецким как бы законам Шольц должен был встать и сказать, извините, я не могу слышать то, что вы говорите, взять папочку и уйти с этой пресс-конференции. Скандал был бы для Шольца выходом из этой ситуации публичной. Как Эрдоган ушел в свое время со встречи там с израильским президентом, тем престарелым, как его, Пересом, по-моему, я не помню точно. Был такой эпизод, когда они сидели на одной несколько лет назад. Вот Эрдоган встал, вышел с этой встречи. Вот и Шольцу так надо было бы сделать. Но Эрдоган знал, что перед ним не духовитый пацан, понимаете, не духовитый, а просто какая-то функция политическая по имени Олаф Шольц, который является даже не тенью Меркель там или Коля, там, или Вилли Бранта, или других легендарных политиков. Просто какой-то мелкий карьерист, который поднялся туда наверх, как бы вот и теперь как бы хочет там удержаться любой ценой. И поэтому он просто его унизил и сказал, вот вы тут сами барахтаетесь еще сильнее. Мой телефон знаете, если захотите чего-то обсудить, знаете, куда звонить. Он же им сказал, я и по Украине могу вам помочь. Потому что в то время, как все НАТО против, сказал Эрдоган, я президент Турции, второй, между прочим, по численности армии в НАТО, поддерживаю хорошие отношения с Россией. В то время как все НАТО поддерживает Израиль, а я вот поддерживаю Хамас и считаю их муджахидами и героями, а Израиль считаю террористами. Поэтому ключики-то от решения ваших вопросов, герр Шольц, находятся на берегах Босфора или в Анадолу, в Анкаре, у меня. Телефончик, знаете, звоните, жду ваших предложений. То есть сейчас Шольц должен сидеть там, грызть ногти с Анной-Леной Бебрук и думать, что такое можно предложить Эрдогану, чтобы он вот помог Германии разрулить вот эти вот неразрулимые для нее...
Что он может предложить?
Полную энергетическую зависимость от Турции и от России, стоящей за энергетической мощью Турции. Например, но это тоже мало... Потом месторождение «Левиафан». На самом деле, приехав в Германию, Эрдоган обращался к Франции во многом. Он фактически сказал Макрону: «Макрон, ты залезаешь сегодня в Грузию, в Армению и залезаешь через Ливан в арабский мир, Франция там суетится, ты залезаешь в Среднюю Азию, как бы обходя Турцию с севера и с юга, Макрон. Ты не думай, что я это не видел, да? Смотри, я приехал в Германию, я показываю тебе, что вы, на самом деле, Европейский Союз, не обладаете ни полнотой принятия решений, ни консолидированной позиции, ни волей к исполнению политических решений и даже политического стратегирования. Турция, безусловно, воспринимает французскую активность в Грузии и в Армении как враждебную для себя опасную. И, безусловно, также это воспринимает Россия, кстати, чтобы вы понимали просто. Просто Россия на это закрывает глаза, потому что там идет такая своя игра на Кавказе. Такая...
Просто у России наверняка нет ресурсов. Россия сейчас сосредоточена...
У России ресурсов более чем достаточно, поверьте, сейчас. В 22-м году ресурсов не было. В конце 23-го года ресурсов у России более чем достаточно, тем более для решения кавказских вопросов. У вас одних чеченских батальонов там и бригад, в конце концов, там наперед стыч на 80, на 100 человек, тысяч. Это уже, как говорится, совсем немало. Вот. Не будем сейчас уходить сюда. Поэтому Эрдоган, находясь в Германии, обращался к Макрону. Макрон говорит: не думайте, что я не понимаю вот все желания Франции там залезть в это месторождение Левиафан, которое находится около берегов Ливана, Израиля и Палестины. Одно из богатейших, говорят, месторождений шельфовых. Не думай, что я это не понимаю. Не думай, что я не видел твою попытку сколотить там блок из Франции, Греции, Израиля, Кипра и Египта. Мы это все видим. Видишь, Макрон, я здесь в центре Европы, делаю, что хочу. И одновременно Эрдоган сказал: я буду налаживать отношения с Грецией. Я планирую визит в Грецию, и нет таких проблем, которые мы не могли бы разрулить с Грецией.
Кипр.
Эрдоган сказал это вчера, услышьте меня. Нет таких проблем, которые мы не могли бы разрулить с Грецией. То есть я лично уверен, что Эрдоган, показав слабость Германии, на которую греки очень сильно ориентировали свою экономику, сейчас приедет в Грецию и может вытащить Грецию из той антитурецкой коалиции, которая формировалась Францией и США за спиной Франции, в которой Греция является тоже собой некий фактор ударного кулака. Греция, мало кто знает, вот эта небольшая маленькая Греция, обладает наибольшим количеством танков в Европе. Эти танки все сосредоточены на долине от Салоник до Идерне.
Сколько я знаю, танки «Леопард» у них наибольшие запасы.
«Леопард» первый, второй, «Абрамс», «Челленджеры». У них есть танки всех мастей, там и счет идет на какие-то тысячи буквально. Я сам удивился, когда узнал. В Греции там размещают американские F-35. В Греции модернизируют F-16, которые есть на вооружении. То есть Греция, как говорится, должна быть принесена в жертву.
В Греции все есть, это прям буквально.
Да, возможной войны с Турцией. В Греции, только надеюсь, нет желания воевать с Турцией ни малейшего. Вот Эрдоган говорит: греки, а давайте-ка мы не будем воевать, давайте-ка вы не будете слушать эту опущенную и слабую Германию во главе с этим правительством, который даже не имеет воли мне в лицо сказать то, что думает по поводу моих заявлений, не будете иметь дело с Макроном, у которого проблем хоть отбавляй, и который не от хорошей жизни лезет там сейчас на Кавказ и в Среднюю Азию. подставляя Грузию, Армению и как бы втягивая их в серьезные, в череду серьезных событий. А напрямую с вами переговорим. Потом визит Эрдогана – это очень такая интересная, мощная и серьезная демонстрация силы.
Серьезная и мощная демонстрация силы. Ну, давайте перейдем на другой континент, в Латинскую Америку. И вы говорите, что Хавьер Милей, который стал новоизбранным президентом Аргентины, это, по сути, открытие нового фронта в этой гибридной...
Нет, пока еще нет. Это заготовка.
Почему? Можете объяснить?
Конечно, потому что в Латинской Америке все страны, кроме Аргентины, подвязаны на китайский кредит. Огромные просто китайские триллионы вложены во все страны. Китайские триллионы вложены в Эквадор, вложены в Чили, вложены в Венесуэлу, вложены в Бразилию. Колумбия тоже, судя по всему, занимает с китайцами. В общем, вся Латинская Америка, фактически китайцы ее накачивали инвестициями, кроме Аргентины. И Аргентина поэтому как бы вырывается из этого общекитайского такого оркестра, который там играет эту румбу, там, или танго, или что там в Латинской Америке играют, я не знаю, или там, или полет кондора над Андами. Как Саймон и Гарфункель в свое время. И это заготовка на 25-й год. Сейчас, естественно, ничего не будет, а вот в 25-м году, когда в Америке определится власть, и Америка стабилизируется на 4 года, тогда, я думаю, в Латинской Америке американцы будут расправляться. И тогда конфронтация с Китаем выйдет на первый план в американской политике. И союзников Китая начнут со слабых. А слабые союзники Китая, то есть максимально близкие к США, это Латинская Америка, которые... Американцы вернутся к доктрине Монро 2.0. И Милей – это вполне их партнер и союзник, за которого Вашингтон, хоть трамповский, хоть байденовский, впоряжется, вот гадалки не ходи, так и будет. Это будет опора. Нет ничего лучше, чем разоренная, отчаявшаяся Аргентина, которая еще очень сильно израильское лобби, очень сильно, и еврейская община в Аргентине традиционная, как и сирийская, как и ливанская, кстати, но и израильская, как и армянская. Это вообще такая очень интересная страна, удивительная, в которой диаспоры, особенно из с Востока, все, как его я назвал, это как бы оттуда, да, и играют очень большую роль. Я думаю, американцы возьмутся за Аргентину всерьез, поддержат ее, безусловно, и сделают ее таким плацдармом для борьбы с присутствием Китая в Латинской Америке. И начнется это после американских выборов. На время выборов американцы устранятся от любой ответственности за происходящее в мире. Поэтому 2024 год – это будет год хаоса и войны всех против всех. Я думаю, что вероятность этого очень велика. Я не утверждаю, что так будет на 100%, но вероятность войны всех против всех без предела, пока два как бы главных пахана там ушли как бы в себя, два крестных отца, везде на улицах Манхэттена, в переулках его там и на Брайтоне, на Бруклине начинается пальба, и, в общем, вспоминайте «Крестный отец» первую серию.
Сравнение, конечно, ужасное, но вот применимо с Россией, ужасное в
плане. Политика – это тот же самый криминальные отношения, только прикрытые для философии.
Это мы скорее говорим через
философии, политологии и всякие рода.
Потому что у нас братки пришли к власти во многом.
Везде правят братки, услышьте меня. Все либералы вообще это братки. Вообще вся политика действует, исходя из интересов и ресурсов. И криминальный мир действует точно так же. Интересы и ресурсы. Просто политики к этому добавляют еще ля-ля-ля-ля-ля, там мобилизацию массовую. А у криминала нет массовой мобилизации, у него есть как бы свои подвязанные структуры просто-напросто.
Но возвращаясь к Хавьеру Милею, а вот для России что это значит? Не подрывает ли это, например, вот эту консолидацию глобального юга под руководством России против глобального севера?
Не, Россия не имеет никаких отношений с Аргентиной и никаких ставок на Аргентину.
Но мы же делали ставки на Латинскую Америку, а там сейчас явно все будут с взором устремлены на Аргентину. Понимаете,
это китайцы делали ставки на Латинскую Америку, Россия инвестировала в Венесуэлу. И, насколько я знаю, с Венесуэлой у России все хорошо. Даже американцы открыли в Венесуэле зеленый свет, и Венесуэла вообще имела очень высокую долю, мало кто об этом знает, в сети бензоколонок в США, порядка 30%. Вообще бензоколонок в США чуть ли не принадлежало венесуэльскому государству. Американцы передали это все время Гуайдо, Трамп передал. А когда современная венесуэльская власть победила, фактически, и Гуайдо не сумел ее свергнуть, то американцы начали с ними договариваться. Американцы прагматики, и, в общем, они понимают, что они там, где они не могут победить, они могут купить. А на Че Гевар на земле больше не осталось.
Неужели не осталось?
Нет.
Неужели наше поколение не сделает своего Че Гевару?
Эпоха одиноких героев, она вернется, безусловно, но не сейчас. Сейчас эпоха, как сказал мой друг Леван Первели, тиранов и клоунов. Либо клоун, либо тиран. Вот Хавьер Милей – это клоун. Он не тиран, безусловно. А есть тираны. Тиранов и клоунов.
Нельзя ли говорить, что у нас эпоха драконов и рыцарей? Почему именно тиранов и клоунов?
Тиранов и клоунов – это, мне кажется, более точное политологическое определение. Хорошо, не тиранов, диктаторов и клоунов. Авторитарных лидеров и клоунов. Вот Эрдоган, он не клоун, он авторитарный лидер. А Шольц выглядел клоуном в этой ситуации. Вот вам сошлись, как говорится. Эпоха сошлась в двух персоналиях за одним, на одной пресс-конференции.
Кстати, по поводу российских отношений с Латинской Америкой, хотя это другой немножко регион, сегодня матч Россия-Куба, футбольный, давно наши сборные не играли.
Я вообще не понимаю, что это за футбол с Кубой. С Кубой надо боксерские поединки устраивать.
Куба – это бейсбол, бокс, что еще, волейбол, баскетбол – хорошая сборная. Но вот мы находимся в эпохе изоляции, поэтому такие у нас оппоненты.
Как пела все время великолепная, лучшая, на мой взгляд, группа «Запрещенные барабарщики», и будет такая, и будет время, и грянет румба отсюда до Магадана, и будет сплошная Куба, одна сплошная Гавана.
Хорошо. Но вы упомянули Эрдогана как возможного посредника, но действительно ли можно его до сих пор таким, я имею в виду в контексте России,
посредник Украины? Он не посредник, он султан и халиф. Почему он посредник? Он не посредник, у него своя парадигма, у него своя стратегия. Он восстанавливает суверенитет исламского мира. Он восстанавливает политическую субъектность исламской цивилизации.
Вот
он
не посредник.
У каждого есть своя тема. Путин восстанавливает Российскую империю. Как может, так и восстанавливает. Эрдоган восстанавливает исламскую, значит, халифат. Как может, так и восстанавливает.
Но вот халифат – это государство всех мусульман. И в России очень много мусульман. Не может ли быть такое, что им Эрдоган станет причиной дестабилизации?
Это не государство всех мусульман, вы заблуждаетесь. Это как раз экстремистская идеология, которую мы не поддерживаем, Никита. И вы не поддерживаете, и я не поддерживаю.
Никто не поддерживает.
Да. Это халифат – это государство тех, и он может называться по-разному. Вот Османская империя или блистательная порта, как ее называли, это был последний халифат, фактически, который был до 19 года. Султан – это не царь и не король в европейском понимании, и не малик. Это как бы первый среди равных считается. Но он там выбирается из определенной семьи, династии там, и так далее. Есть разные нюансы. Но подданные халифаты – это те, кто там живут. Не только мусульмане, но и христиане. И если мусульмане на территории, где большинство христиан, в России, например, живут, пользуясь правами, и никто не унижает веру мусульман, то никаких проблем нет. Эти мусульмане считают ту страну, где им позволяют соблюдать их религию, и не преследуют их за это. Вполне страшно. Вот,
который есть договор,
за крымскими татарами.
Турки пристально наблюдают за крымскими татарами, чья община часто заявляет о нарушении своих прав в России.
Ну, наблюдает, и что?
Но не может ли быть здесь какое-то вмешательство со стороны Турции, именно как защитника всех?
Вмешательство быть не может, а наблюдение может. Вот они наблюдают. То, за что преследуют в Крыму крымских татар, в Турции за это тоже преследуют, поверьте. За Гюлена преследуют, за Хизбут-Тахрир в Турции тоже, по-моему, преследуют, и за многое другое преследуют. Поэтому тут, как говорится, вот все статьи, которые шьют крымским татарам, они в Турции тоже как бы являются вполне подсудными, поэтому нет никаких абстрактных крымских татар. А крымские татары из окружения Мустафы Джемилева или Рифата Чубарова – это ориентированные на США крымские татары, а не на Анкару. А ориентированные, будучи ориентированными на США, они будут вызывать у Анкары, современные, по крайней мере, глубочайшее подозрение, и Анкара их не будет считать своими. Поэтому той организации крымских татар, которую Турция считала бы, безусловно, для себя партнерской, на самом деле нету ни в Украине, ни в России. В Турции есть организация крымских татар, которых там живет гораздо больше, проживает, чем их проживает в Украине, чем их проживает на территории России.
Ну, есть у меня какое-то подозрение к Турции, потому что не может страна НАТО, страна с другой какой-то культурой, религией, все-таки быть другом России. Я первый думаю, со стороны России.
Я не употреблял слово «друг», никаких друзей, никакой в политике просто не существует. Нету друзей. Нету друзей.
Ладно, надежным партнером.
А для США может Турция быть надежным партнером? Турция – член НАТО, на территории Турции американское ядерное оружие и военные базы.
Эрдоган
открыто посылает США и другие страны НАТО через одно место в одно другое место, понимаете? Поэтому чего вы на Россию-то? Какой друг? Кто говорит «друг»? Это какая-то идиотская пропаганда.
Нет, вы говорите,
никто не говорил никакой друг. Партнером, нет, просто понятные интересы, все считают интересы. Вот кладут две белых бумажки, например, понимаете? И вот так вот кладут, и потом на этих бумажках пишут. На одной пишут то, что у нас общие интересы с Турцией, на другой пишут разные интересы с Турцией. И считают, значит, там мирный Кавказ, общий интерес с Турцией, вытеснить из исламского мира США, общий интерес с Турцией, там, унизить Европейский Союз, общий интерес с Турцией, различные интересы с Турцией, значит, там, допустим, турецко-азербайджанский альянс, выход Турции на Каспий. Проблемы есть. Дальше, значит, там, приобретение Турции ядерного оружия, доминирование в Черном море. Проблемы есть. Потом взвешивают плюсы и минусы. Ну, я там еще всякие плюсы и минусы. Я вам просто пример привел. И выясняется, что плюсы гораздо весомее для России, чем минусы. Минусы как бы есть, их никто не забывает, и за ними следят. Но плюсы стратегического партнерства, вот этого треугольника России, Турции, Иран, они невероятны для России просто, невероятны. По крайней мере, для той власти, которая сейчас там в лице Путина и Патрушева. Это как бы их тема, их стратегическое видение. Плюс этот альянс поддерживается, возвращаемся к середине передачи, глобальными традиционалистскими элитами Запада во главе с королем Карлом III, у которого прекрасное отношение с братьями-мусульманами, а стало быть, с Эрдоганом, прекрасное отношение с шиитами, а стало быть, с Рахбаром Айталой Хаменеи. И иметь с королем Карлом прекрасные отношения стремится современная российская элита в лице Путина и, значит, тех силовиков, которые его окружают. Они хотят тоже быть приняты в этом глобальном западном традиционалистском клубе, который возглавляет, еще раз, западный традиционалистский клуб – это не Трамп и не Такер Карлсон.
Вы уже сказали, это Карл III.
И не американские пасторы, да, это клерикалы, это системные клерикалы, папа и архиепископ Кентерберийский, и аристократия западная, перед которой благоговеют российские бывшие сотрудники ЦК и дети бывших сотрудников ЦК и академиков, понимаете, советских разных. Они просто благоговеют, когда они видят вот перед собой британского аристократа, они цепенеют и думают, вот это человечище.
Тогда у меня...
Вот настоящий человек, вот как бы вот Диоген там с фонарем ходил, искал, значит, человека средь бела дня, вот и наши как бы также ищут тех самых традиционалистов, и куда ни посмотрят, они везде видят образ реального традиционалиста в лице как бы высшей британской аристократии. Там, то Майкл Кенский, то сам король Карл, там, то принц Гарри. Вот это настоящие люди,
думаю. Об этом еще подробнее поговорим, потому что я в итоге запутался.
Вот так это устроено, Никита, вкратце вот так устроено. Израилю и Украине в этом ансамбле традиционалистов места нету. По крайней мере, современному Израилю и современной Украине.
Ну, посмотрим, что будет дальше, и мы будем это, конечно, продолжать обсуждать посмотрим. В рамках особого мнения с политиком и журналистом Максимом Шевченко, но сегодня наша программа подошла к концу. Поставьте лайк, поделитесь ею с друзьями или подпишитесь, например, на аккаунт Максима Шевченко «Макс атакует» в его Телеграм... в его Телеграме, да.
На мой
аккаунт. Телеграм Павла Дурова, но да, канал ваш, поэтому все в порядке, мы разобрались, и спасибо, что смотрели этот эфир. До новых встреч, берегите себя.
До свидания.